Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. В этом и следующем выпусках на рубеже 2017 и нового 2018 годов мы решили напомнить вам, какие темы и персонажей мы посчитали самыми знаковыми в ушедшем году, чему была чаще посвящена программа «Атлас мира» в последние 12 месяцев. В двух выпусках мы вновь предлагаем вам послушать самые интересные наши репортажи и интервью за это время. Итак, «Атлас мира 2017. Итоги. Часть первая». В январе 2017 года весь мир с разными чувствами размышлял над тем, чего стоит ожидать от нового президента США Дональда Трампа. Особенно внимательно за первыми действиями Трампа следили в Пекине, ведь во время всей своей избирательной кампании он неоднократно давал понять, что считает Китай главным внешнеполитическим и экономическим противником США. Об этом год назад я беседовал с политологом-китаистом Алексеем Масловым. Откуда, как вы думаете, у нового президента США вообще взялись его представления о КНР и о китайской роли в мире, которые можно, наверное, охарактеризовать, если смотреть на их внешнюю сторону, как ненависть?
Это не столько ненависть, сколько ощущение того, что Китай враждебен по сути. Это уходит в некий глубинный страх чужого, исходящий из культурной антропологии, страх непонятного, страх агрессивного, который на самом деле всегда был в американском обществе в отношении Китая или в отношении Азии в целом. И он присутствовал и присутствует на уровне, скажем, таких обиходных представлений, несерьезных политологов или несерьезных, тем более специалистов по Китаю, сколько на уровне бытового мнения. Это бытовое мнение не транслируют через газеты, журналы, но в рамках политкорректности оно всеми завуалируется. В то время как, например, я неоднократно среди деловых кругов США встречал мнение о Китае как абсолютно ненадежном и потенциально опасном партнере, то есть опасном в том плане, что никогда нельзя быть уверенным в том, что добрые отношения, которые сложились сегодня, будут такими же добрыми завтра. И вот это, по сути дела, трансляция в словах Трампа такой политики бытового мнения, которые присутствуют сегодня в американском обществе. Плюс, безусловно, у Трампа присутствует целый ряд концепций, которые можно встретить и в трудах Киссинджера, например, его книга о Китае, можно встретить в трудах Бжезинского, в том числе «Большая шахматная доска». То есть, по сути дела, что с Китаем нельзя договариваться, а с Китаем надо играть постоянно. Я думаю, что это и есть такая ретрансляция бытовых мнений плюс наивной политологии.
Так насколько серьезно большие игроки в Пекине сегодня могут воспринимать Дональда Трампа и все его заявления?
Безусловно, они воспринимают крайне серьезно, потому что каким бы, предположим, наивным мнение о выстраивании отношений с Китаем через систему кнута и пряника, каким бы наивным это ни казалось, все-таки это исходит и от будущего президента США, и от команды его, в том плане, что у США действительно есть целый ряд рычагов воздействия на Китай. Вопрос в том, что насколько само по себе это воздействие будет выгодным для США. Например, обратите внимание, что если мы говорим вообще о внешней политической линии, которая транслировалась Трампом в предвыборной кампании, как раз основное внимание уделялось больше Китаю, чем России. Потому что это его волнует, и Китай это прекрасно понимает.
Вот таким было год назад мнение политолога и востоковеда Алексея Маслова о будущем отношений Вашингтона и Пекина при Дональде Трампе. В эфире специальная программа «Атлас мира 2017. Итоги. Часть первая». В студии Александр Гостев. В феврале 2017 года стало известно, что в Сирии режим Башара Асада с 2011 года регулярно совершает убийства и пытает заключенных в военной тюрьме Саиднае в 30 километрах к северу от Дамаска. В докладе Международной организации Amnesty International на эту тему говорилось, что только с сентября 2011 года по декабрь 2015 в тюрьме Саиднае были тайно повешены до 13 тысяч человек, перед этим подвергнутых пыткам и унижениям. Об этом я разговаривал с одной из авторов доклада, экспертом Amnesty International Дайеной Синаан, работавшей в ливанском отделении организации в Бейруте.
На подготовку этого доклада нам потребовался примерно год. Мы поговорили с 84 свидетелями, как бывшими заключенными, так и офицерами, охранниками, служившими в тюрьме Саиднае. Кроме того, мы общались и с бывшими чиновниками правящего режима, которые хорошо знают общее положение дел в тюремной системе всей Сирии, той ее части, которую контролируют силы Башара Асада. Самым шокирующим фактом для меня в этой работе оказался масштаб кампании массовых казней через через повешение, размах процесса организованного уничтожения людей, спланированного сирийским правительством.
Ваши собеседники рассказали, как именно убивают людей в этой тюрьме.
Все повешения проходят всегда в районе полуночи и в обстановке полной секретности. Они проводятся как минимум один раз в неделю, часто два раза. Заключенных выводят из камер, формируют группу примерно в 50 человек и говорят, что собираются перевозить их в другую тюрьму. На самом деле охранники отводят их в подвал в другом блоке. Там их начинают избивать и всячески унижать, после чего уже небольшими группами отправляют в комнату, где непосредственно производятся казни через повешение. Весь процесс проходит в присутствии нескольких высших чиновников из правительства. Вообще всем в этом подвале руководит специальный военный трибунал, в который, помимо военных прокуроров, входит кто-то из окружения президента Асада и начальник тюрьмы Саидная. А казнь объявляется за несколько минут до ее совершения, без предварительного уведомления заключенного или кого-то из его близких. Иногда осужденным вообще ничего не говорят, завязывают глаза, и они понимают, что сейчас их повесят, только когда у них на шее затягивается петля. Иногда перед казнью заключенные предстают перед подобием военно-полевого суда, который длится не более 1-2 минут и всегда выносит только смертные приговоры. Никакие общепринятые элементарные юридические процедуры и стандарты при этом не соблюдаются. Это издевка над самим понятием правосудия.
Насколько в Сирии Башара Асада сегодня распространена практика военно-полевых судов, которые, как я понимаю, подменили всю юридическую систему в привычной цивилизованному миру форме?
Военно-полевые суды и трибуналы массово появились в Сирии в 2011 году, когда правительство Асада установило на всей территории страны режим военного положения. И теперь практически все судопроизводство ведется именно ими. Они судят и выносят приговоры гражданским лицам, мирному населению. У арестованных и подсудимых в Сирии сегодня нет никаких прав. Они лишены юридической помощи. В таких судах обычной речи не идет о присутствии адвокатов, которые могли либо отстаивать интересы своих подзащитных. Более того, люди часто до последнего момента не знают состава своего уголовного дела и не понимают, в чем их обвиняют, особенно когда в тюрьмах оказываются те, кто так или иначе позволил себе критиковать власть Асада и его чиновников и противился происходящему. Подчеркиваю, что я не говорю сейчас о вооруженных бойцах оппозиции, попавших в плен. Их участь вообще всегда чудовищна. Нет, мы в данном случае рассматриваем судьбы обычных граждан, попадающих в руки к судьям в погонах, которые в течение нескольких минут решают, сохранить ли им жизнь или убить. Это процесс массового уничтожения собственного населения, и поэтому мы говорим, что режим Башара Асада совершает преступление против человечности.
Напомню, это была часть моей беседы с экспертом Amnesty International Дайеной Синаан. В эфире программа «Атлас мира 2017. Итоги. Часть первая». В прошлом феврале появились данные опроса, проведенного американским социологическим институтом Гэллопа в странах бывшего Советского Союза и в Европе относительно их отношения к Союзу НАТО. Вдруг выяснилось, что немалое число респондентов, особенно в государствах, находящихся под информационным влиянием Москвы, считают НАТО одной из главных угроз своей родине и безопасности. В документе подчеркивалось, что о заметном падении своего доверия к НАТО социологам сообщило большое количество жителей Украины. О причинах таких изменений почти год назад я расспросил профессора Института исследований мировых проблем в Осло, политолога Павла Баева. Что происходит с имиджем и с репутацией НАТО сегодня? В июле прошлого года на Варшавском саммите НАТО собравшиеся, как мы помним, говорили, что президент России Владимир Путин фактически вернул Североатлантический союз к жизни. И спустя полгода президентское кресло в Белом доме в Вашингтоне занял Дональд Трамп, который о НАТО высказывается как об устаревшей организации, содержание которой слишком дорого обходится США, потому что другие члены организации не хотят тратить на нее деньги.
Главная проблема НАТО, конечно, не в отношениях к этому альянсу в Восточной Европе, а в том, как к нему относятся, скажем, в Германии, во Франции, в Великобритании и в США. У Дональда Трампа может быть одно отношение, у американской политической элиты совсем другое. Вот этот сильный накат со стороны Трампа в том, что касается денег, что европейцы должны платить больше, он сам по себе, в общем, не новость. новостью является только интенсивность этого наката, потому что эту проблему поднимали все американские президенты, включая Барака Обаму, естественно, без большого успеха. Если у Трампа удастся вынудить европейцев выделять больше денег на собственную оборону, ничего в этом страшного нет. Изменится ли взаимоотношение к НАТО, сказать трудно. Возможно даже, что то, что Трамп ставит под сомнение не только, так сказать, финансовые основы Союза, но и вообще его необходимость, может быть, это даже заставит многих в Европе сплотиться вокруг знамени Альянса больше.
Кремль в последние годы, как говорят многие европейские лидеры, вынудил НАТО настроиться на противостояние с Москвой, в котором у нее нет шансов выиграть. Теперь, спустя полгода этой зимы, о противостоянии вообще идет речь?
Тема противостояния никуда не делась. Это не тот вопрос, который снимается последней встречей или последней телеграммой, или последним заявлением, поскольку Россия действительно поставила себя в такое положение, что она является угрозой для европейской безопасности, что от нее реально можно ожидать всего чего угодно, что она модернизирует свои вооруженные силы в таких масштабах, которые для всех соседей объективно являются угрозой. Поэтому, насколько эта тема отражается в последних заголовках или нет, насколько доминирует тема Трампа, это особенности текущего момента. Противостояние, как очень неприятная реальность, никуда не делось. Можно говорить о том, что противостояние перестало быть новостью, что во всех политических элитах возник интерес к тому, чтобы не допустить его слишком резкой эскалации, чтобы оно было регулируемым и управляемым, это противостояние, поэтому оно, так сказать, отходит из категории сенсаций в категорию повседневности, но факт противостояния остается.
Павел Баев, профессор Института исследований мировых проблем в Осло, в феврале 2017 года о роли НАТО и угрозах новой холодной войны. Вы слушаете специальную программу «Атлас мира 2017. Итоги. Часть первая». У микрофона Александр Гостев. В ночь с 6 на 7 апреля 2017 года первый за все годы войны в Сирии массированный ракетный удар вооруженных сил США по объектам армии президента Башара Асада стремительно изменил представление о ближайшем будущем российско-американских отношений, которые тогда еще многим, особенно в Москве, казались радужными. Кремль бешено негодовал в связи с решением президента США Трампа, быстро отреагировавшего на химическую атаку в провинции Идлиб, очевидно осуществленную асадовскими силами за несколько дней до этого. Ее жертвами стали почти 90 человек, в основном женщины и дети. Об изменении расстановки сил на Ближнем Востоке я тогда поговорил с политологом-арабистом, в прошлом военным переводчиком советской армии в Сирии Григорием Косачем.
Для Москвы сейчас это огромное замешательство. И я не думаю, что при всех прочих предположениях, которые могли строить в Кремле по поводу того, как будут развиваться события в Сирии и как будет вести себя Трамп на международной арене, имелись какие-либо очень серьезные умозаключения, потому что все делалось слишком спонтанно. У меня такое глубокое убеждение в том, что Россия, несмотря на сегодня уже значительное военное присутствие в Сирии, несмотря на, казалось бы, существующее политическое влияние в этой стране, но Россия, в этом смысле она напоминает Советский Союз в прошлом, имеет, наверное, только одну точку опоры в этой стране. Этой точкой опоры является действующий сирийский президент Башар Асад. Ничего более. Я не представляю себе, насколько широко развиты российские контакты с иными представителями сирийской элиты, правящей элиты. Я знаю, что Россия практически прекратила какие-либо контакты с представителями сирийской оппозиции. Она их просто-напросто игнорирует. И в связи с тем, что существует эта зацикленность на Асаде, ставит Москву в очень сложное на самом деле положение. Идти до конца, поддерживая действующего сирийского президента, либо идти на то, чтобы содействовать его свержению, но что тогда останется?
Фактическое объявление войны со стороны США режиму Асада означает ли, что Америка в самом стратегическом смысле слова вернулась на Ближний Восток и опять играет там первую роль?
Да, это возвращение произошло, но есть еще одно обстоятельство. Во времена Барака Обамы на Ближнем Востоке все ждали американского возвращения, все надежды были связаны с тем, что американская роль в регионе станет более эффективной. И я говорю не об Израиле в данном случае, это понятно, я говорю об арабском мире. И никто не льстил себя надеждами по поводу того, что место Соединенных Штатов будет кем-то занято, например, России. Таких расчетов не было. Это союзник временный, это союзник потому, что нет никого другого, кто был бы реальным союзником. Это ситуативный союзник, рассуждали там. Но теперь все изменилось.
За последние годы много говорилось о том, что при Бараке Обаме США растеряли на Ближнем Востоке всех старинных союзников, таких как Израиль, Египет, Саудовская Аравия, Иордания. А Москва вроде бы этих союзников стала приобретать. Но вот уже и Израиль, и многие арабские государства одновременно однозначно заявили, что приветствуют этот американский ракетный удар. Получается, что вот и тут этим одним ударом Трамп отыграл все обратно.
Я, опять же, с вами не совсем согласен. Да, там говорили о том, что Америка может потерять своих союзников в этом регионе. Но при всем при том, я напоминаю вам о том, что лидеры соответствующих стран, ну, чего стоит хотя бы король Сальман, в свой первый зарубежный визит он отправился в Вашингтон. Это было при администрации Обамы. Они там хотели оказать, и не только он один, хотя отношения с Египтом, и здесь вы правы, были слишком прохладными для Соединенных Штатов, но они хотели оказать, тем не менее, на него давление. Они хотели содействовать тому, чтобы он изменил свою позицию. Они предпринимали усилия. Я вспоминаю одну статью в лондонской «Шарк Лауса» от общеарабской газете накануне президентских выборов в Соединенных Штатах, последних президентских выборах. Суть статьи сводилась к следующему. Лучшим подарком для нас будет уход Обамы и то, что новая Америка возобновит ту деятельность, которую она традиционно вела в этом регионе.
Напоминаю, что моим собеседником в апреле 2017 года был политолог-арабист, в прошлом военный переводчик советской армии в Сирии Григорий Касач. В эфире программа «Атлас мира 2017. Итоги. Часть первая». В мае 2017 года члены российского прокремлевского байкерского клуба «Ночные волки», щедро декорированные советской и российской военно-патриотической и государственной символикой, проехались по странам Европы с очередным победным маршем, приуроченным к Дню Победы 9 мая. По их словам, во время мотопробега «Дороги Победы» на Берлин они хотели почтить память погибших во время Великой Отечественной войны и посетить могилы советских солдат. Однако все их действия, заявления и даже внешний вид говорили о несколько другом. Одна из самых массовых манифестаций против этого пробега, многими воспринимавшегося как проявление современной российской агрессивной политики, прошла в день их приезда в Прагу 6 мая на главной площади чешской столицы. Антон Литвин, живущий в Чехии, директор фестиваля актуальной российской культуры «Культурус», уже третий год подряд был в числе тех, кто выходит на центральную Вацлавскую площадь Праги, чтобы протестовать против визита байкеров из клуба «Ночные волки» и демонстрации того, что он называет российским имперским хамством. В интервью мне он тогда так объяснил свою позицию.
В этом году я посмотрел, они еще и с советской символикой вовсю едут.
В том году они тоже были с красными советскими флагами, и это действительно вопиюще, потому что даже говорит не о том, что они не понимают, куда они приехали и в какой день, а показывает демонстративное пренебрежение ценностями, историей той страны, в которой они приехали в гости. И именно это демонстративное пренебрежение и вызывает возмущение.
Кроме того, советская символика запрещена в большинстве стран Восточной Европы и Центральной.
Пожалуйста, езжайте в посольство, там пируйте, делайте шашлыки, поднимайте любые советские флаги. Или там поклоняйтесь могиле, которых очень много в Чехии, погибших 9 мая и после советских воинов. И именно поэтому такой демонстративный проезд вот таких полумилитаристских, каких-то гопнических, хулиганских банд с советской символикой, которые причем, очевидно, совершенно отражают не память о Второй мировой войне и победе над фашизмом, а именно имперскость сегодняшнего Кремля. Именно это и вызывает раздражение, это очень мягко сказано, да, практически презрение, ненависть.
Имеют ли вообще право эти люди, которые приехали в Чехию, а также и в Польшу, в Венгрию, Словакию, в Германию, представлять, скажем так, военно-историческую память России, память о Второй мировой войне?
На мой взгляд, они, конечно, имеют моральное право, просто потому что каждый человек имеет право представлять все, что считает нужным. Другое дело, как мы к этому относимся, и как к этому относится европейский мир. У них просто свое представление о морали, свое представление об истории, свое представление о роли России в сегодняшнем мире. И они, собственно, эту позицию выражают, нет проблем. Только, во-первых, они приезжают в гости, поэтому у людей, которые их встречают и которые их, собственно, не приглашали, они фактически вторгаются, да, их никто сюда не приглашал, они просто заявили о том, что они приедут. И мы вынуждены с этим жить и на это как-то реагировать. И то, что они представляют вот таким образом, там, память или уж, как им кажется, сегодняшнюю, наоборот, Россию, естественно, это их право, потому что они именно так себе и видят. Они пытаются это повторить и не скрывают этого, да, что этот знаменитый слоган «можем повторить». Вот они, собственно, и его и демонстрируют собственным примером. Они приезжают нагло, без разрешений, в столицу страны и всячески демонстрируют свое игнорирование истории, игнорирование ценностей и хамским крайне агрессивным поведением. Отталкивают чехов. То есть это все становится опять как минимум 68-м годом.
Если оценивать вообще деятельность ночных волков, даже внутри самой России, они вам кого больше напоминают?
Особо никакой деятельности-то нету. Это такое позерство и мотопробеги с целью осваивания бюджетов. Но мне больше всего это напоминает таких как бы люберов 80-х и начала 90-х годов. То есть им кажется, что все вокруг неправильно, а у них только есть и право на истину. Они пытаются там кому-то резать волосы, там срывать, уж я не знаю, там майки, футболки, там мини-юбки, у кого что. То есть это абсолютно ясная попытка ограниченных людей обустроить жизнь вокруг себя в том понимании, как они себе представляют. Ужас в том, что они представляют это, конечно, все по лекалам самого плохого Советского Союза.
Лидер ночных волков Александр Залдостанов по кличке Хирург постоянно говорит о русофобии в Европе, с которой он якобы неустанно борется. Что бы вы ему ответили?
Я бы ему ответил, что, к сожалению, той русофобии, которая есть по отношению к таким персонажам, как Хирург, ее, к сожалению, недостаточно. И если бы действительно по отношению ко всем этим персонажам, которые постоянно что-то такое вякают потом в России, были бы ограничения гораздо более жесткие, то было бы намного лучше и Европе, и России.
Вот так о визите ночных волков в Европу в мае 2017 года мы говорили с Антоном Литвиным, живущим в Чехии, директором фестиваля актуальной российской культуры «Культурус». Вы слушаете специальную программу «Атлас мира 2017. Итоги. Часть первая». У микрофона Александр Гостев. В июле 2017 года армия Ирака провозгласила победу над исламистами в городе Масул, а значит, почти на всем севере страны. Однако штурм Масула привел к огромным жертвам среди мирного населения и чудовищной гуманитарной катастрофе. Битва за освобождение Масула началась в октябре 2016 года и оказалась крайне кровопролитной. Армия Ирака совместно с курдскими формированиями Пешмерга, вооруженными отрядами местного шиитского ополчения и другими союзниками, всего около 100 тысяч бойцов, при поддержке с воздуха от возглавляемой США международной коалиции, квартал за кварталом отвоевывали город у джихадистов. Боевики Исламского государства, в основном иностранные наемники, закрепившиеся в старой части Масула, использовали снайперов, мины-ловушки, подземные ходы и окопы, вырытые между домами в маленьких переулках, которые сверху на уровне второго этажа закрывали коврами, чтобы затруднить работу авиации своих противников. Все это рассказывал мне тогда знаток региона, украинский военный журналист Юрий Мацарский, несколько раз лично наблюдавший штурм Масула.
Там действительно сейчас чудовищная ситуация. Словами не описать, это просто гектары, сотни гектар сплошных руин. Разрушено все, что только можно. Часто, кстати, это не следствие боевых действий, потому что целый ряд деревень, в том числе и тех деревень, которые фактически можно назвать пригородами Масула, взорваны отступающими силами Исламского государства. Вот такая вот у них была стратегия выжженной земли, взрывать все, что только можно, потом в эти самые руины закладывать еще взрывчатку для того, чтобы максимальный урон нанести тем, кто придет после них, тем, кто попытается разгрести эти руины и построиться на них вновь. Точно так же невероятное количество пахотных земель заминировано.
Север Ирак очень пестрый, этнически-религиозный ковер, да, и, по крайней мере, так было лет 15-20 назад, но в последние 2-3 года ужасы войны, они вообще, ну, совсем перешли все мыслимые пределы, хотя вроде бы пределы они переходили эти и раньше. Что сейчас происходит с езидами, с группой КК, с другими?
С езидами самая чудовищная история происходит. Настоящий геноцид такого не было и близко никогда со времен Второй мировой войны. Миллионный народ, миллионное этноконфессиональное меньшинство, которое признано врагами ислама, вот этими самыми ребятами из исламского государства. Мужчин уничтожают, женщины попадают в рабство. Часто это рабство сексуальное. Количество убитых, я думаю, еще до сих пор не подсчитали, но понятно, что речь идет о десятках тысяч убитых и уничтоженных езидов. Они оказывают, кстати, отчаянное сопротивление. Есть формирования, специальные езидские формирования, в том числе, кстати, и женские формирования. Но тут еще вот вопрос в чем. Часть езидских поселений, часть езидских районов, которые раньше были вот районами такого компактного проживания езидов, уже освобождены. Но делать там людям нечего. Разрушено все, что только можно, я уже об этом говорил. Там нет никакой инфраструктуры, там нет домов, в которые можно было бы вернуться людям. И люди, часто это те самые женщины, которые либо избежали сексуального рабства, либо были там, их выкупили из этого сексуального рабства. И эти женщины, которые остались без мужей, мужья их убиты. И вот они живут в лагерях беженцев годами, потому что им некуда возвращаться. И никто не знает, будет ли когда-то. Вот я знаю, что сейчас езидские организации по всему миру пытаются... И активно собирают деньги для того, чтобы восстановить тот район, который называется Шангал или по-другому Синджар, езидская автономная область, если так можно выразиться, откуда люди бежали, сейчас они пытаются вернуться, но вернуться некуда. Похожая история с Какай, куда меньший народ, порядка 100 тысяч человек Какай относится, это ультра-крайне шиитская, может, если так можно выразиться, религиозная секта, которая тоже объявлена врагами исламского государства, но они жили чуть дальше, и они смогли сделать выводы из того, что происходит с езидами, и отступили. Они отдали все свои деревни. Деревни почти все разрушены. Нет вообще ничего. Разрушены их храмы. Они вернулись, но они вернулись на руины.
Вот так эмоционально мне рассказывал о том, что происходило прошлым летом на севере Ирака, украинский военный журналист Юрий Мацарский. Вы слушали первую часть специальной новогодней программы «Атлас мира 2017. Итоги», в которой мы предлагаем вашему вниманию самые интересные наши репортажи и интервью за первые 6 месяцев 2017 года. Вторая часть этой программы появится в эфире в самое ближайшее время. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего доброго!